2020 год – юбилейный год Федора Александровича Абрамова. В феврале ему исполнилось 100 лет. Жить по совести, умножать добро на земле – самый главный завет Федора Абрамова. Главный итог его жизни, его творчества, его неустанных поисков истины. Он говорил: «Единственное, что есть на свете – это жить честно и помогать ближним. Выше этого ничего нет. К этому придут все мои герои». Таких людей, как Федор Абрамов, называли «соль земли». Такие люди хранят в своей душе необыкновенный запас добра и понимания. Своим трудом, своим творчеством они приносят добро, свет в души людей, отмечал академик Дмитрий Лихачев. В Архангельской области на Пинежье, что в полтора раза больше Бельгии, раскинулось старинное село Веркола. Здесь, в Верколе, и родился Федор Абрамов 29 февраля 1920 года. Стоял високосный год, шла гражданская война. В уездной Пинеге заседал штаб белых, в Верколе – штаб красных. Трудно устанавливалась советская власть на севере. Трудным было и детство Федора Абрамова. Родители мои крестьяне. Всю жизнь занимались крестьянским трудом. Пахали землю, сеяли хлеб, вспоминал писатель.
Семья была бедная и большая. Отец Александр Степанович – человек смирный, хозяйственный. В деревне его уважали за незлобивость и крестьянскую хватку. Мать Степанида Павловна – неграмотная крестьянка, но крепкая, неглупая и работящая женщина. Она сделала все, чтобы вывести детей в люди. В семье Федя был 7-м ребенком. Когда ему шел 2-й год, умер отец. Степанида Павловна одна с детьми поднимала хозяйство.
Дорогим человеком для маленького Феди стала и родная тетка Иринья. Швея со своей старой машинкой «Зингер», она обшивала всю семью. Тетушка была религиозна, начитана и прекрасно знала житийную литературу. Первые уроки доброты, сердечности Федор Абрамов получил именно от тетушки Ириньи. «Великая праведница, единственная, может быть, святая, которую я в своей жизни встречал на земле», – так говорил о ней Абрамов.
Ко времени коллективизации семья Абрамовых считалась средняцкой. Много лет спустя Федор Абрамов напишет: «Я теперь без удивления не могу вспомнить, что натворила наша ребячья семья за 8 лет без отцовщины. К 1930 году мы имели хозяйство, которому мог бы позавидовать самый работящий мужик».
С 7 лет Федор пошел в Веркольскую школу. Учился он хорошо. В 3-м классе ему дали премию за отличные успехи в учении. Материал на брюки и ситцу на рубашку. «Радостью у нас всех не было конца», – вспоминала сестра писателя. В 1932 году Абрамов окончил начальную школу 1-м учеником. Домашние решили, что надо учиться дальше. В районе была открыта 1-я школа «Пятилетка», но Федора туда не приняли. Брали детей бедняков, красных партизан. А он считался сыном середнячки. Однако зимой 1932 года он все же стал учеником и, блестяще закончив 5-летку, уезжает в Карпогоры, где учится с 6 по 10 класс. По всем предметам все годы он шел 1-м учеником. А в 1938 году окончил школу отличником.
Уже в 9-10 классах Абрамов пробовал свои силы в литературном творчестве. Его первое стихотворение было опубликовано в районной газете в 1937 году. Однако к мысли стать профессиональным писателем Абрамов пришел не сразу. После окончания средней Карпогорской школы в 1938 году Федор Абрамов поступил на филологический факультет Ленинградского университета, учебу в котором пришлось оставить с началом Великой Отечественной войны.
В 1941 он записывается добровольцем в народное ополчение. Фёдор Александрович дважды был ранен, причем во второй раз только чудом избежал гибели. В 1942-м, оказавшись после второго ранения на Большой земле, Абрамов посещает родную деревню. Впечатления от этой поездки лягут в основу будущих произведений писателя. Как не строевик, Абрамов был оставлен в тыловых частях. Он служил заместителем политрука роты, учился в военно-пулеметных частях, затем был направлен в контрразведку СМЕРШ. И всю жизнь Фёдор Абрамов считал себя должником тех, кто не выжил в этой страшной войне.
После победы Фёдор Александрович Абрамов возвратился в университет и в 1948 году поступил в аспирантуру. Позже успешно защитил кандидатскую диссертацию по творчеству Михаила Шолохова. На защиту аспирант пришел в старых рваных ботинках. После защиты сотрудники преподнесли ему новые ботинки в подарок. Чуть позже Абрамов становится заведующим кафедрой советской литературы при Ленинградском университете. И, конечно же, все это время создает свои замечательные произведения.
Всю свою жизнь Фёдор Абрамов писал про деревню. Про одну конкретную северную русскую деревню, которую назвал Пикашино, прототипом которой являлась его родная Веркола. И так писал, что пикашинские проблемы стали вдруг важным всему миру. Абрамов создает своеобразную художественную хронику, видя в жизни этой небольшой деревни отражение судеб всего русского народа.
Его книги выходили громадными тиражами и в Советском Союзе, и в Европе, и в Азии. Спектакли по его прозе становились легендами. «Деревянные кони на Таганке», «Братья и сестры у Додина» вот уже полвека трогают сердца французов, американцев, японцев. Обращение к теме русской деревни, новый для послевоенной литературы взгляд на граничащую с современностью историю России, поставили Абрамова в ряд наиболее значимых фигур литературного процесса 60-70-х годов.
«Братья и сестры» – первый роман Абрамова, посвященный жизни русской деревни в военные годы, вышел в свет в 1958 году. Причину его появления писатель объяснял невозможностью забыть великий подвиг русской бабы, открывшей в 1941 году второй фронт. Фронт, быть может, не менее тяжелый, чем фронт русского мужика. Александр Твардовский, прочитав рукопись, писал автору: «Вы написали книгу, которой еще не было в нашей литературе. Книга полна горчайшего недоумения, огненной боли за людей деревни и глубокой любви к ним».
«Братья и сестры» создавались с желанием оспорить доминирующую в литературе 40-х-50-х годов точку зрения на русскую деревню, как на край благополучия. Абрамов признается, что не написать роман он не мог. «Я знал деревню военных лет и литературу о ней, в которой немало было розовой водицы. Мне хотелось поспорить с авторами тех произведений и высказать свою точку зрения. Но главное, конечно, было в другом. Перед глазами стояли картины живой действительности. Они давили на память, требовали слова о себе».
Позднее это произведение даст название циклу «Пряслины», в который войдут еще три романа: «Две зимы и три лета», «Пути перепутья», «Дом». Его четыре романа – это художественная хроника села Пикашино и судьба пикашинцев за три с лишним десятилетия. Послевоенное разорение деревни, ее гибельное раскрестьянивание, уничтожение вековых традиций национальной культуры – таково полное драматизма и часто трагическое содержание книг.
В 1975 году Фёдор Александрович Абрамов за тетралогию «Пряслины» был удостоен звания лауреата Государственной премии СССР. Он награжден орденом Ленина, орденами Отечественной войны первой и второй степени, знак почета, многими медалями.
Романы – далеко не вся проза писателя. Есть рассказы, повести, в которых в известном смысле можно сказать, что они дорисовывают художественный мир Пикашина и пополняют новыми характерами многоликую толпу пикашинцев. Об этом мудрые при всей своей внешней простоте повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Эти повести, как практически все произведения Абрамова, ждала нелегкая судьба.
Перед публикацией «Пелагеи» Твардовский предупредил Абрамова: роман «Две зимы и три лета» выдвинут на государственную премию. Если напечатаем «Пелагею», премии вам не видать. Вот и выбирайте, премия или литература. У Абрамова сомнений не было. Я за литературу. Произведение Федора Абрамова – средоточие прекрасного, правды и трогательной простоты. Они являются зеркальным отражением жизни, соединяют прошлое с настоящим. Абрамовские персонажи учат любви, искренности, милосердию, верности, душевности, уважению к ближнему и труду.
Последние годы Федора Александровича Абрамова были посвящены работе над чистой книгой, произведением, которое должно было стать лучшим из всего когда-либо написанного Абрамовым. Увы, замыслом писателя не суждено было сбыться. Федор Александрович успел написать лишь начало чистой книги. Остальная часть, как и большинство задуманных вещей, осталась в набросках, наметках, обрывочных записях. Но даже в таком виде роман захватывает настолько, что на последних страницах книги забываешь о том, что книга не дописана. Характеры настолько точны, записи так спрессованы, что создается впечатление целостности, законченности романа, написал Валентин Распутин.
Все мы растим и поливаем духовное древо человечества. Как только кончится эта работа, как перестанем взращивать духовное древо, так и человечество погибнет. Федор Александрович Абрамов.